Полчаса спустя Хелен потревожил звук дверного звонка. Она как раз готовилась к школе и собирала свою сумку. Она посмотрела на часы. Только 8. Кто бы это мог быть в такое время? Она продолжала сборы, но тут услышала, как ее мама зовет. «Хелен, спустись, пожалуйста, это важно!» Хелен оставила сумку на кровати, быстро взглянула в зеркало, чтобы убедиться в том, что у нее нормальный вид, и спустилась вниз. В большой комнате были ее родители и еще 3 человека, 2 из них в полицейской форме. «Хелен», – начал ее папа, – «это инспектор Уилсон и 2 констебля. Они хотят поговорить с тобой про Уэнди». Хелен кивнула и повернулась лицом к старшему офицеру полиции. «Доброе утро, Хелен», – сказал инспектор. Его голос был сильным и серьезным. «Я прошу прощения. Нам нужно было позвонить перед приходом. Но мы очень обеспокоены исчезновением твоей подруги Уэнди. Ты ведь знаешь об этом?» «Да», – ответила Хелен. «Я была вчера у ее мамы. До сих пор от нее нет никаких известий. И ее отсутствие – это уже серьезно. Вот почему нам необходимо поговорить с тобой». «Не знаю, чем я могу помочь», – нервно произнесла Хелен, переступая с ноги на ногу. «Почему бы нам всем не присесть?» – сказала миссис Шоу, чувствуя напряжение дочери. «Не хотите ли чашку чая?» Инспектор взглянул на миссис Шоу. Он хотел продолжать разговор. Ему совсем не понравилось, что его перебили. «Я думаю, что было бы замечательно, если бы вы пошли и приготовили чай», – сказал он, тщательно подбирая слова. Миссис Шоу почувствовала его недовольство и, решив не повторять приглашение присесть, направилась на кухню. «У меня несколько вопросов к тебе, Хелен». Инспектор повернулся к мистеру Шоу. «Можно мои офицеры осмотрят дом?» Отец Хелен был озадачен, но кивнул в знак согласия. 2 полицейских немедленно поднялись наверх в комнату Хелен. «Почему им нужно осматривать мою комнату?» – спросила Хелен. «Чисто формальная проверка», – ответил инспектор. «Проверка чего?» Офицер, казалось, слегка опешил. «Он пришел сюда задавать вопросы, а не отвечать на них». «Хорошо, юная леди. Вполне вероятно, что пропавшая девочка может быть найдена в комнате своей лучшей подруги, даже под кроватью». «Но ее там нет», – заверила его Хелен. «Это мы сейчас и проверим. Но ты ее лучшая подруга, не так ли?» «Да». «И ты очень долго разговаривала с ней вечером накануне ее исчезновения?» «Да. Я пришла к ней по ее просьбе, когда она мне позвонила». «Расскажи, о чем вы говорили?» «О многом. Но больше всего о том, что ее отец собрался уходить от них. Она была очень расстроена». «Чем она была расстроена?» Вопрос прозвучал странно для Хелен. Уэнди не хотела, чтобы ее папа уходил. Она его очень любит. Любит обоих своих родителей. И она не могла смириться с тем, что они будут жить отдельно. Хелен услышала шаги позади себя и, оглянувшись, увидела полицейских возле двери. Они пожали плечами в знак того, что ничего не нашли. «Хорошо, парни, осмотрите все снаружи дома, сарай и тому подобное». Полицейские ушли, и вопросы посыпались снова. «Говорила она, что собирается делать?» Хелен покачала головой. «Не думаю, что у нее была хоть какая-нибудь идея». «Планировали ли вы вместе что-нибудь? Может, ее исчезновение на какое-то время?» «Нет, конечно, нет. Мы никогда не разговаривали на эту тему». «Хелен», — настаивал инспектор, — «я должен знать правду. Говорила ли Уэнди или ты о том, чтобы убежать из дома?» «Нет, я говорю вам правду. Мы никогда это не обсуждали». «Хорошо, оставим это на время». Инспектор начал задавать множество вопросов о людях, которых знала Уэнди, о местах, куда она любила ходить, о мальчиках, с которыми встречалась. Тут вернулись полицейские, и допрос закончился. «Пока мы остановимся на этом», – сказал он. сказал инспектор. «Но я хотел бы видеть тебя сегодня еще раз, попозже. У нас есть специальный кабинет в полицейском участке. Я хотел бы, чтобы ты пришла туда сегодня утром и поговорила с одним моим коллегой. Нам необходимо собрать как можно больше информации об Уэнди. Может, тебе лучше не ходить сегодня в школу?» И в первый раз за все время инспектор Уилсон улыбнулся. «Сегодня пятница, и, думаю, не слишком весело сидеть на занятиях в такой день. Можешь начать выходные пораньше». «Хорошо. Я подойду позднее», — ответила Хелен, с радостью обнаружив, что инспектор тоже в какой-то степени человек. «Извини, что тебе пришлось нелегко, но нам необходимо сопоставить все факты и сделать это как можно скорее». Хелен кивнула. Он всего лишь делал свою работу. «Как вы думаете, что могло случиться с Уэнди?» — спросил мистер Шоу. «Рано что-либо говорить. Сейчас наша задача выяснить, ушла ли Уэнди просто куда-нибудь или у нее какие-то неприятности». «Должно быть, ваша работа очень трудная», — прокомментировал мистер Шоу. «Да, так и есть. Ну что ж, спасибо вам за все». Миссис Шоу вошла в комнату с подносом в руках. На подносе стояло 6 чашек с чаем. «Чай для всех», — гордо объявила она. «Спасибо, миссис Шоу, но, боюсь, мы уже уходим», — сказал инспектор. «Может быть, в другой раз». «Но я специально приготовила его», — растерянно пробормотала она. К этому времени полицейские уже вышли из дома. «Очень мило с вашей стороны», — сказал инспектор. «Но посмотрите на ситуацию с другого бока. Теперь вы можете выпить по 2 чашки. Я уверен, вам это необходимо». И он исчез, прежде чем миссис Шоу смогла произнести хоть слово. Уэнди подскочила, когда услышала, как поворачивается ключ в замке. Тяжелая дверь распахнулась, и на пороге появился Смитерс. Уэнди не слышала, как он шел по лестнице. Всю ночь она лежала без сна, избитая и напуганная, напряженно размышляя о том, как убежать из своей тюрьмы, и о человеке, который терроризировал ее. Минуты и часы тянулись очень медленно, и она никак не могла заснуть. Наконец, где-то после 6 часов, сон овладел ее уставшим, изможденным телом. И теперь она была застигнута врасплох и страшно напугана неожиданным приходом Смитерса. Уэнди поползла в самый дальний конец кровати. Он посмотрел на нее с высоты своего роста и засмеялся. «Сегодня утром ты уже не такая хорошенькая. Волосы в беспорядке, рука в крови и фонарь под глазом. Я не уверен, что хочу тебя такой». «А я тем более не хочу тебя», — враждебно зашипела Уэнди ему в ответ. «Заткнись! Тебе лучше уважать меня и быть со мной любезной». Смитерс направился к девочке. «Убирайся!» — закричала она, забиваясь в угол. «Не подходи ко мне! Я буду ходить там, где мне нравится», — сказал Смитерс, усаживаясь на кровать. «Это мой дом и моя кровать. И не говори, что я плохо с тобой обращался. Ночью я спал на стуле внизу ради того, чтобы ты могла хорошо выспаться. Разве это не любезно с моей стороны? Если бы ты был по-настоящему добр, ты бы отпустил меня прямо сейчас. А разве я говорил, что ты не можешь уйти?» Смитерс был сама невинность. Уэнди поднялась и, не обращая внимания на боль в боку, направилась к двери. Он грубо схватил ее и швырнул на кровать. «А разве я сказал, что ты можешь идти?» — усмехнулся он. «Я хочу, чтобы ты поняла одну вещь, девочка. Ты будешь делать то, что я тебе скажу. Здесь я решаю, уйти тебе или остаться, жить тебе или...» Смитерс не договорил и снова начал смеяться. Страх сковал Уэнди. Этот человек наслаждался тем, что причиняет ей боль и пугает ее. Несмотря на страх, искра неповиновения загорелась в Уэнди. «Тебе это так не пройдет», — заверила она. «Меня будут искать». «О, неужели?» — засмеялся Смитерс еще сильнее. «И кто же будет искать тебя здесь?» «Все, что они знают, так это то, что вчера ты покинула свой дом. Ты можешь быть уже в другом конце страны». Уэнди опустила глаза. Самое ужасное было в том, что он прав. «Даже если они и начнут искать, кто будет проверять это место? Все думают, что эти дома совершенно необитаемы». «И все равно тебе это так не пройдет!» — закричала девочка. Смитерс потянулся вперед и вцепился в волосы Уэнди. Она скривилась от боли. «Послушай, глупая девчонка, мне все удается. И заруби себе на носу. Ты будешь делать то, что я тебе скажу, или ты никогда ничего уже не будешь делать вообще». Смитерс отпустил Уэнди, напоследок грубо обняв ее. Уэнди отодвинулась от него, насколько позволяла спинка кровати. К счастью, он встал и направился к двери. «Мне нужно в кафе. Ты останешься здесь и все обдумаешь». Его губы скривились, но слова звучали мягко. «Я дам тебе время для того, чтобы ты начала относиться ко мне хорошо. Я терпеливый». И тут тон его изменился. Он сердито зарычал. «Но советую тебе не испытывать моего терпения слишком долго». На этих словах он захлопнул за собой дверь и повернул в замке тяжелый ключ. Не успела Уэнди пошевелиться, как дверь распахнулась снова. В полумраке Смитерс выглядел особенно устрашающе. «Я только что решил», — сказал он. «У тебя есть время до завтрашней ночи. Завтра ночью. Не дольше». Потом он снова закрыл дверь и повернул ключ. Его смех эхом отозвался на лестнице, когда он выходил из дома. Села на кровати. Ее тело и мозг были истощены. Часть ее расслабилась, как только он ушел. Другая же часть хотела кричать от страха перед его угрозами. Она вся дрожала, хотя и пыталась взять себя в руки. Она легла, глядя в потолок. Вдруг темная тень возникла перед ее глазами, и что-то тяжелое свалилось на нее. Уэнди в ужасе закричала и дернулась, когда в нее вонзились острые иглы. Вслед за этим последовало скрипучее «Мяу!» «Щербатый, это ты, Щербатый?» — спросила девочка. Ее голос дрожал. Два блестящих глаза уставились на нее, и из-под усов показался ряд далеко не идеальных зубов. «Щербатый! Как ты сюда попал?» Ты пробрался, пока тот ужасный человек издевался надо мной?» Уэнди медленно вздохнула, стараясь успокоиться. «Конечно, ты не лучше», — сказала она, притворно ругая его. «Ты меня так напугал, когда прыгнул, и держи при себе свои острые когти». Она подняла кота, улеглась поудобнее и начала гладить его по голове. Он свернулся в клубок, закрыл глаза и задремал, довольно мурлыкая. И снова усталость и слабость овладели Уэнди. Ее веки стали тяжелыми. «Что мне делать, Щербатый?» — тихо спрашивала она, поглаживая мягкую шерсть. «Что мне делать?» Прежде чем снова начать беспокоиться, Уэнди уснула. Инспектор Уилсон беспокойно ерзал на своем стуле. Несмотря на годы работы в полиции, он не мог бесстрастно встречаться с переживающими родителями. Он вел бесчисленное количество дел об исчезновении подростков. Он стал почти экспертом в подобных случаях, но иметь дело с перепуганными родителями пропавших детей всегда было нелегко. «Я начал расследование на ранней стадии. У меня огромный опыт в подобных делах», — говорил он мистеру и миссис Джонс. «И могу вас заверить, что в большинстве случаев девочки-подростки возвращаются домой очень быстро». О другой причине такого срочного начала расследования он умалчивал. Дело было в том, что за последние несколько лет в соседних отделениях скопилось большое количество дел. Когда девочки-подростки не возвращались домой никогда. И в данном случае присутствовало нечто зловещее. «Мы очень благодарны вам», — сказал мистер Джонс. Он сидел на стуле, склонившись вперед, упершись локтями в колени и держась руками за голову. Он полночи ходил по улицам в поисках своей дочери, каждый раз думая, что встретит Уэнди за следующим поворотом. Он проверил каждый магазин, каждую автобусную остановку и даже каждый куст в парке. Наконец, полностью измученный, он вернулся домой ни с чем. Присев на диван, он заснул беспокойным сном, а его мозг продолжал искать любую подсказку, которая могла бы дать ответ о местонахождении Уэнди. Но ответа не было. Сейчас он откинулся назад, нервно перебирая пальцами волосы и трогая свое небритое лицо. «Извините, я в таком виде», — сказал он вяло. Инспектор Уилсон пытался придумать тактичный ответ. Звонок в дверь оказался спасением. Мистер Джонс поднялся, чтобы открыть дверь, а миссис Джонс отправилась на кухню приготовить кофе. На пороге стоял молодой человек в расстегнутом желто-коричневом плаще. Когда дверь открылась, он снял очки, потом полез в карман и вытащил маленький блокнот. «Доброе утро, мистер Джонс», — сказал он. «Я журналист из местной газеты. Я знаю, что полиция ищет вашу дочь. Могли бы вы подтвердить, что она пропала?» Мистер Джонс облокотился о дверной косяк. Что сказать этому человеку? В его уставшей голове было пусто. «Не думаю, что сейчас мне хочется говорить с вами», — запинаясь, сказал он. «Я уверен, что это было бы очень полезно». Молодой репортер настаивал на своем. «Публикация может донести до вашей дочери то, как сильно вы хотите, чтобы она вернулась, или помочь другим людям сообщить, видели ли они ее. «Я согласен с вами», — сказал мистер Джонс. «Хорошо, я отвечу на некоторые вопросы». «Отлично. Итак, когда вы видели Уэнди в последний раз?» На этот вопрос мистеру Джонсу было трудно ответить, ведь Уэнди избегала его после сцены в кухне еще за день до ее исчезновения. «Она ушла в школу вчера, но там не появлялась, и, кажется, с тех пор ее никто не видел». «А почему она так внезапно ушла?» Это был еще один вопрос, на который мистеру Джонсу не хотелось отвечать. «Может, мы узнаем это, когда найдем ее?» — ответил он, надеясь, что журналист не будет настаивать. «Как вы думаете, куда она ушла? Не предполагаете ли вы, что ее держат где-нибудь против ее воли?» «Я не знаю ответов на эти вопросы. Возможно, с ней случилось несчастье. Или она попала в аварию и сейчас лежит где-нибудь раненая. Я собираюсь осмотреть лес и поля вокруг. Вы думаете, она еще жива?» «Что это за вопрос?» — возмутился мистер Джонс. «Послушайте, я люблю свою дочь и, конечно же, беспокоюсь о ней. Она никогда ничего подобного не делала и, возможно, сейчас просто попала в беду. Если кто-нибудь что-нибудь знает, я буду очень благодарен, если они немедленно свяжутся со мной или с полицией». Молодой человек продолжал. «Правда ли, что ваша дочь убежала после того, как вы сказали, что ваш брак с ее матерью распался?» От напряжения и гнева волосы мистера Джонса стали дыбом. «Как журналист выяснил это? Почему город полон сплетен? И что общего между его проблемами с браком и поисками Уэнди?» Но парень ждал ответа, и нельзя было дать ему повод высказать в газете свою собственную версию. «Я не знаю, каких историй вы наслушались, но могу вас заверить, что сейчас миссис Джонс и я вместе ищем нашу дочь. Только одно имеет значение – найти ее и убедиться, что с ней все в порядке. Вот и все, что я хотел сказать». «Отлично. Спасибо за помощь, мистер Джонс. Я достал фотографию Уэнди у школьного фотографа. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам найти вашу девочку». Мистер Джонс вздохнул и на мгновение закрыл глаза, думая о том, осталось ли в их жизни еще хоть что-нибудь личное, не являющееся всеобщим достоянием. Потом кивнул и вошел в дом. Закрыв дверь, он оперся об нее, внезапно ощутив, что теряет силы.
Ночной молитве, и дух устал, и радость получает, и жизнь мою порочную земную долину оживляет, и жизнь мою порочную земную, как родники долину оживляет. Проснется солнце в розовом рассвете, и день своею суетой окружит, заботой и тревогой меня встретит, и узелок проблем затянет уже. Заботой и тревогой меня встретит, узелок проблем затянет уже. Тяжело мне в жизни, или уныние тяготит сознание, всем этим пролегает путь к отчизне, и силы укрепляет в упованье. Всем этим пролегает путь к отчизне, и силы укрепляет в уповании. Я знаю, кто моей нужде поможет, и знаю, кто мою нужду восполнит. И если все разрушатся надежды, оставят все, но знаю, Бог поможет. И если все разрушатся надежды, оставят все, но знаю, Бог поможет.